Борис Акунин. Нефритовые четки. 0,1%. Квартальное совещание правоохранительных инстанций в присутствии его сиятельства проходило так, как положено проходить церемониально-отчетным мероприятием подобного рода, то есть напоминало скучный торжественный балет вроде Адановой Жизель. Сначала исполнил свое адажио прокурор судебной палаты, посетовавший на ужасающую статистику тяжких преступлений в Белокаменной за истекшие 3 месяца целых 7 смертоубийств. Потом мажорное ПДД станцевали оберполицмейстер и начальник сыскного управления. Да, убийств стало больше, но все они благополучно раскрыты, а за болезненное состояние общества полицейские органы не отвечают. Его сиятельство генерал-губернатор начал задрюмывать еще на прокуроровом докладе. На оберполицмейстерском повесил на грудь голову в съехавшем набок по речке, а на полковнике из сыскного уже и подхрапывал. Стар был Владимир Андреевич, недавно 9-й десяток разменял. Когда глава московских сыщиков, мужчина полнокровный, язычноголосый, от рвения чересчур раскричался, князь во сне беспокойно зачмокал губами. Из-за портьеры немедленно высунулся старик в ливрее с пузументами и погрозил полковнику пальцем. Это был личный камердинер, его сиятельство, всесильный фрол Ведищев. Полицейский сразу же перешел с мощного форта на легчайшее пьяно, а последующие участники совещания и вовсе изъяснялись чуть ли не шепотом. Эраст Петрович нарочно сел у самого окна, смотрел, как по Тверской катят экипажи, как бренчит о подоконник апрельская капель, как порхают по небу свежие облачка. Выступления господину статскому советнику были неинтересны. О фактах он и так был осведомлен, мнение мог предсказать с точностью до слова. Лишь во время речи оберполицмейстера Шуберта повернул голову и стал слушать чуть внимательней, но не из-за содержания, а из-за самого докладчика. Тот был назначен в Москву недавно и заслуживал изучения. Наверняка про Шуберта можно было пока сказать только одно – человек светский, обходительный. Однако опытный глаз Фондорина, перевидавшего на своем чиновничьем веку немало оберполицмейстеров, сразу определил, что сей назначенец долго не продержится. Чувствовалась в генерале некая гладкая трудноуловимость, отсутствие твердого характера. С такими качествами лучше делать карьеру не в Москве, а в Петербурге. Немного понаблюдав за Шубертом, статский советник легонько зевнул и вновь обратился к окну. Все проистекало в точности, как всегда. И князь тоже не разочаровал подчиненных, каждый раз поражавшихся удивительному качеству его сиятельства. Ровно в ту минуту, когда последний из выступавших закрыл рот, генерал-губернатор проснулся. Разлепил глаза, бодро оглядел беломраморную залу и произнес укоризненным тоном неизменную фразу. «Да, господа мои, надо бы потянуться. Непорядку много, но да бог милостив, благодарю всех, ступайте». В коридоре к Фондорину, выходившему последним, приблизился оберполицмейстер и с приятнейшей улыбкой сказал. «Вот вы, Эраст Петрович, в минувшее воскресенье охоты манкировали, а право зря». Речь шла о большой губернаторской охоте, которой по традиции открывался весенний сезон. В этом апрельском выезде на пленэр участвовал весь большой свет Москвы, однако Фондорин подобных развлечений не признавал. «Не люблю», — сказал он. «Зачем убивать живых существ, которые мне ничего плохого не сделали? Знаю, вы отличаетесь оригинальным воззрением», — еще ласковее улыбнулся его превосходительство. «Но я посетовал на ваше отсутствие не в связи с тетеревами и глухарями. Вы слышали о приключившемся несчастье?» «О князе Боровском?» «Да, мне говорили. Ненамеренное причинение смерти по неосторожности, так кажется». Генерал наклонился и понизил голос. «Ненамеренные ли?» «А что, есть сомнения?» Взяв статского советника под руку, Шуберт отвел его к подоконнику. «Я, собственно, по этому поводу и желал обеспокоить. Видите ли, тут открылись обстоятельства. Чтобы не тратить зря ваше время, давайте так. Расскажите, что вам известно о смерти Боровского, а я со своей стороны дополню картину». Фондорин стал вспоминать, что ему рассказывали знакомые, участвовавшие в охоте. Когда загонщики вспугнули глухарей, Для этого есть какой-то специальный термин, не помню. Молодой человек, стоявший в паре с Боровским, по оплошности взял слишком низкий прицел и всадил бедняге в затылок заряд дроби. Кажется, фамилия горе-стрелка Кулебякин. Я верно запомнил? Оберполицмейстер кивнул. Что еще? Мне говорили, что этот Кулебякин после завтрака с шампанским был изрядный навеселе. Вероятно, этим и объясняется столь чудовищный промах. Чем же вызван ваш интерес к этой печальной, но вполне заурядной истории? Что за обстоятельства открылись?
Обнаружился свидетель. Генерал тяжко вздохнул. Ему, похоже, не нравилось, какой оборот принимает история. Позавчера, когда произошло несчастье, даже полицию вызывать не стали. Случай очевидный, общество самое возвышенное. Ну и в конце концов, зачем полиция, когда присутствует ее начальник?
Шуберт рассмеялся и сконфуженно потер висок. Боюсь, что дал промаху. Я ведь из гвардии полицейскими делами прежде не занимался. Рассудил по-своему, попросил господина Кулебякина не выезжать из гостиницы, пока не закончится разбирательство, и более ничего.
Так он живет в гостинице?
У Дюссо. Этот молодой человек петербуржец. В Москву приехал ненадолго по имущественным делам.
Он племянник и единственный наследник Ивана Дмитриевича Кулебякина, того самого промышленника. Как вы, должно быть, знаете из газет, дядя 2 недели назад умер, и молодой человек готовится вступить во владение огромным состоянием. Холост, хорош собой, баснословно богат. Естественно, в Москве вокруг него целый хоровод устроили. Званые вечера, балы, журфиксы, базар, невест. На большую охоту его тоже, разумеется, пригласили. Живет он на широкую ногу. Снял 50-рублевый номер с фонтаном, швыряет деньги направо и налево. Оно и понятно, этакое богатство свалилось. В воскресенье Кулебякин уже с утра был под шофе, вам правильно рассказали. Да и когда охотников разводили по парам, тоже к фляге прикладывался, я сам видел. Что же вы замолчали? Продолжайте. Разумеется, никому и в голову не пришло заподозрить умысел. Судите сами, зачем это Кулебякину в его положении? Корыстный мотив? Право, смешно. Личные счеты? Но они с князем познакомились за полчаса до трагедии. Я выяснял, их представил друг другу барон Норфельд. Чуть не с первых слов выяснилось, что оба, и князь, и Кулебякин, страстные театралы. У них завязалась оживленная беседа, и они сами попросили поставить их вместе. Нет, никаких личных счетов тут быть не может. И все же... Генерал сделал паузу. Мимо шли двое чиновников из канцелярии. Поздоровались с Растом Петровичем. Оберполицмейстеру молча поклонились. Наконец можно было продолжать. Вчера к Звенигородскому исправнику пришел егерь, некий, Шуберт заглянул в книжечку, Антип Сапрыка, и сообщил, что собственными глазами видел, как все случилось. Господин Кулебякин утверждает, что спустил курки раньше времени, вскидывая ружье. Егерь же показал, что Кулебякин самым недвусмысленным манером приставил князю дуло к затылку и выстрелил. Исправник проверил. С той позиции, на которую был поставлен Сапрыка, место происшествия действительно просматривается. Само собой, свидетельство какого-то Сапрыки немного стоит против слова такого блестящего молодого человека. Но с другой стороны, зачем бы егерю возводить напраслину? Мужик он не молодой, трезвого поведения и самых похвальных отзывов. Служит у генерал-губернатора в имении чуть ли не 30 лет.
«Дело серьезное», — признал статский советник. Требуется детальное расследование.
Вот и я о том же. Не глухарку подстрелили? Князя Боровского? Какой был мужчина? Половина московских дам в трауре.
Я знаю, у Боровского была репутация ловеласа. Так может быть, это преступление страсти? Любовная история? Роковой треугольник? Драма ревности?
Оберполицмейстер лишь руками развел. Очень возможно, но вкусы у Боровского были изысканные, с субредками и демимонденками он не знался. Признавал только женщин хорошего общества и всегда был деликатен в связях. Ни одной дамы не скомпрометировал. Настоящий джентльмен. Как прикажете полиции расследовать этакое дело? Моих держиморд в этом кругу дальше передней не пустят. Можно, конечно, действовать через прислугу. Полицейские сыщики это отлично умеют, но получится нехорошо. На след не выйдем, а шуму наделаем. Вторжение в частную жизнь почтенных семейств, справедливый гнев дам и их супругов.
Шубер поежился. Нет уж, слуга покорный. А вы в этой среде человек свой. Можете действовать тактично, без огласки. Очень бы вас просил заняться этим делом. Право, Ираст Петрович, вам и труда большого не составит, а мне камень с души.
Статского советника долго уговаривать не пришлось. Задачка выглядела несложной, но любопытной. Начал, естественно, с допроса егеря, для чего пришлось наведаться в Звенигородский уезд. Разговор происходил прямо на месте трагедии, оно и нагляднее, и от чужих ушей подальше. Антип Сапрыга, степенный мужик лет 50, неторопливо показывал.
«Молодой барин, что выпьемши был, вон там стоял. А высокий, с усами, чуть спереди. Как наши-то зашумели, и глухарь пошел, молодой на шажок вот этак назад отсеменил, и, гляжу, целит из двухстволки прямо в затылок. А высокому невдомек, шею вытянул, глухарей ждет. Только я крикнуть хотел: «Барин, ружье повыше поднимите!» Ба-бах!
И кончено.
Я обмер весь. Ох, думаю, беда какая. Что натворил пьяная башка, кривые руки? Только гляжу, не шибко-то он и пьяный. Поглядел по сторонам, осторожно так. Меня не приметил. Я вот тут, за сосной, стоял. Кругом пальба, все по глухарям судят. А он, убивец-то, на корточке присел, по коньку туда-сюда пошевелил и только после кричать начал. Все так и было, ваше благородие, как на духу говорю.
И видно было, что действительно говорит правду. Вопрос у Фондорина возник только один. Что же вы, Сапрыка, сразу в полицию не заявили? Следующего дня дождались?
Охотник опустил голову, закряхтел. Так дело-то страшное, барское дело. Тут только ввяжись. У него вон ружье мефертовское, 1000 рублей стоит. Сапоги лаковые, часы на золотой цепке. Как накинутся облакаты, сам за место его и в каторгу пойдешь. И не донес бы, поп заставил. Я к нему, к отцу Константину-то, исповедаться пошел. С дуру так, мол, и так. Он мне: «Не бери грех на душу, Антип, стыдно тебе. Езжай, — говорит, — с утра в город, а я за тебя помолюсь». Ну, я и поехал, попутал меня долгополый. Теперь сам не рад.
«Нельзя же позволять, чтобы убийство сходило с рук», — рассеянно сказал Фондорин, прикидывая, как действовать дальше. Пожалуй, теперь можно было потолковать с Кулебякиным. В номере у богатого наследника и вправду оказался фонтан. Мраморный цветок с ногой нимфы стоял прямо посередине гостиной и производил неумолчное журчание, которое уже на второй минуте показалось Фондорину надоедливым. Неблагоприятное впечатление произвел на него и обитатель великолепного чертога. Смазливый брюнет лет 30 с преждевременно пожухшим лицом. Афанасий Кулебякин держался с представителем власти развязно, даже нахально, тем более, что про показания Антипа Сапрыки ему пока сказано не было. «Да, виноват. Споткнулся на ровном месте, ружье и выпало. Перебрал Коньячковского. Сорокалетний мартель не доводилось пробовать? Уголь пылающий, а не напиток. Будто по облаку плывешь. Все вокруг в блаженном тумане». Убийца сидел в кресле нога на ногу, побалтывая расшитой туфлей, и даже не пытался делать вид, будто потрясен случившимся. «Что ж поделаешь, не повезло. Фатум судьба. Минувшей зимой на великокняжеской охоте граф Вреде кавалергарда Салтыкова также вот продырявил. Не читали? Графу церковное покаяние присудили. Я тоже покаюсь, а как же?» Кулебякин размашисто перекрестился. 10 пудовых свечей поставлю. И тем не ограничусь, слово благородного человека. Говорят, покойник даром, что князь, но доходишко имел небольшой. Собираюсь вдове об искуплении трагического недоразумения преподнести 20-30 тысяч. Как, по-вашему, примет? Думаю, непременно. Конечно, аристократическая спесь и все такое, но ведь, согласитесь, сумма в ее положении особенно привередничать не... Здесь Фондорин его и огорошил. Перебил на середине фразы. «Есть свидетель, который видел, как вы прицельно выстрелили князю в голову». И сцепил пальцы. наблюдая за реакцией собеседника. Кулебякин поперхнулся, заморгал, ногой болтать перестал, выпрямился в кресле. «Свидетель?» – настороженно спросил он. «Не может быть». Встревожен, но не чрезмерно, был вынужден констатировать Ирас Петрович. «В 10 шагах слева от вас, за деревом, стоял один из егерей». Подозреваемый снова откинулся назад и беззаботно махнул рукой. «А, велика птица! Примерещилась вашему егерю на похмельную голову. Или же узнал, что я богат и желает вымогательствовать. Эк и удумал. С какой стати я буду едва знакомому человеку 2 ствола дроби в голову всаживать?» А вот на это статскому советнику ответить было нечего. Судя по первым сведениям, которые удалось собрать об Афанасии Кулебякине, версия о преступлении страсти представлялась маловероятной. Не того склада личность. Радости плоти не чужд, и даже весьма, но предпочитает пылкой любви покупную, и, судя по отзывам, вообще придерживается самых циничных воззрений в отношении прекрасного пола. Такие не убивают из ревности или в отместку за оскорбленную женскую честь. В общем, встреча у фонтана ничего полезного расследованию не принесла. Кроме, пожалуй, одного. У Ираста Петровича сложилось твердое убеждение, что Кулебякин, в отличие от егеря, врет. Князя он убил не случайно, а преднамеренно, на холодную голову. Но действительно, чего ради? В каких случаях один человек умышленно убивает другого? Как говаривал покойный Ксаверий Грушин, первый наставник Ираста Петровича в сыскных делах, либо асть, либо исть, либо есть, либо ость. То есть должна присутствовать страсть, корысть, месть или опасность. Но, как Фондорин не искал, никакого намека ни на один из 4 основных мотивов не прослеживалось. Среди людей иногда встречаются выродки, получающие удовольствие от самого акта убийства, особенно если имеется шанс остаться безнаказанным. Этот род психического недуга бывает свойственен 2 человеческим типам. Кто пролил много крови на войне, либо же тот, кто с раннего детства имел болезненную страсть к мучительству. Однако Афанасий Кулебякин не то что на войне, но и на военной службе не бывал. И судя по сведениям, присланным из Санкт-Петербургской полиции в ответ на подробнейший, разбитый по пунктам запрос, никаких садических наклонностей за молодым человеком не отмечалось. Оказалось, что органам правопорядка Кулебякин хорошо известен. Ибо и дебоширил, и необеспеченные векселя подписывал, и в долговой яме сидел. Но проституток кнутом не хлестал, прислугу не бил, ни в каких несчастных случаях со смертельным исходом прежде замешан не был. Столичный следователь, старый товарищ Ираста Петровича, даже опросил соучеников по гимназии. Нет, Кулебякиным мальчиком кошек не мучил, собак не вешал, крыс на огне не поджаривал. Но был озорник, любил приврать. В 4 классе приклеил учителя рисования к стулу. Но ничего патологически жестокого в характере Афанасия не прослеживалось. И сделалось Фондорину ясно, что придется ехать в Петербург, заниматься господином Кулебякиным всерьез. После 2 дней пребывания в столице статский советник знал об объекте все, что только возможно. Правду сказать, биография молодого человека ничего интересного собою не представляла. Гимназию не окончил, отчислен за неуспевание и дурное поведение, безуспешно служил в 6 разных местах, куда попадал по протекции дяди, все пытавшегося сделать из шалопая положительного члена общества. Нигде долго не удерживался, отовсюду вылетал со скандалом. В конце концов Кулебякин-старший махнул на племянника рукой. Перестал им заниматься и в последнее время частенько поговаривал, что хочет переделать духовную. Завещать все огромное состояние на нужды благотворительности. Говорить говорил, но исполнить свое намерение не торопился, ибо человек был не старый и еще собирался пожить. Но судьба распорядилась по-своему. Тому 2 с небольшим недели ужинал он в яхт-клубе с компанией знакомых. Внезапно почувствовал себя плохо, лишился чувств и по дороге в больницу скончался. Причина смерти – паралич сердца. «Так-так», — сказал себе Эраст Петрович. Стал копать глубже. Выяснилось непонятное обстоятельство. Вскрытие тела не проводилось. Это при скоропостижной-то кончине. Странно. Однако при чтении протокола, составленного по горячим следам квартальным надзирателем, выяснилось, что среди собутыльников миллионера был известный доктор Буквин, профессор медицины, светило кардиологии. Он пытался оказать умирающему помощь, а когда Кулебякин-старший испустил дух, констатировал все признаки разрыва сердечной мышцы. Квартального, разрешившего предать тело земле без вскрытия, можно понять. Более авторитетной экспертизы ни в каком полицейском морге не сделают. А вот командированный из Москвы чиновник позволил себе в этом усомниться. Заручившись санкцией прокурора, произвел вскрытие свежей могилы, эксгумацию. И что же? Патологоанатомическое исследование обнаружило в тканях покойного сверхвысокое содержание синильной кислоты. Отравление. Оберполицмейстеру Шуберту полетела телеграмма. Кулебякина из-под домашнего ареста не отпускать, намерен произвести следственный эксперимент. Фондорин. Итак, за неделю до того, как Афанасий Кулебякин застрелил на охоте князя Боровского, произошло другое убийство, на сей раз имевшее для наследника самую прямую выгоду. Синильная кислота в большой дозе яд довольно быстрого действия. Поскольку дядя почувствовал себя плохо в самом конце неторопливого товарищеского ужина, предположить, будто племянничек подсыпал отраву еще дома, было невозможно. Да и, как выяснилось, непутевого молодого человека туда давно уже и на порог не пускали. В ресторане Афанасия тоже не было. Более того, он имел надежное алиби. За 3 дня до дядиной смерти угодил в долговое отделение. Кредиторы засадили. И неизвестно, сколько проторчал бы за решеткой, ибо дядя выкупать его не собирался. Чтобы разрешить загадку, и понадобился эксперимент. Эраст Петрович решил детально восстановить картину злополучного ужина. Присмотреться к профессору Буквину, к прочим знакомым покойного, к прислуге. Последняя была у статского советника на особенном подозрении. Не подкуплены ли? Повару, а пуще того официанту, было бы нетрудно подложить в вино или кушанье отраву. Если дядю, пуская чужими руками, убил Кулебякин, можно предположить и причину второго убийства на охоте. Правда, довольно причудливую, но не фантастическую. В криминальной практике подобные случаи изредка встречаются, а Фондорину на его сыскном веку попадались мотивы и подиковинней. У человека, который удачно провернул ловко задуманное убийство, может возникнуть ощущение своего всемогущества, превосходства над жалким, тупым, законопослушным стадом. Он чувствует себя тайным повелителем мира, закулисным вершителем судеб, упивается своей воображаемой властью. Это очень сильное чувство, требующее постоянной подпитки. «Я могу сделать все, что пожелаю, закон против меня бессилен», — говорит себе маньяк, и оставляет адскую машину в людном месте, твердо зная, что его никогда не найдут, потому что кинутся искать террористов. Или, мефистофельски посмеиваясь, капает на рауте яду в один из стоящих на подносе бокалов, просто чтобы посмотреть, кого из гостей выберет Рок. С этой безумной позиции, наверное, было бы головокружительным удовольствием среди бела дня застрелить в упор малознакомого человека, да еще князя, и выйти сухим из воды. Если не удастся доказать злой умысел, убийца действительно отделается пустяками. Страшно вообразить, какое развлечение он себе придумает в следующий раз. Случай на охоте выглядел бесперспективным. Вердикт суда можно было предугадать заранее. Выслушав подзащитного и единственного свидетеля, председательствующий распорядится прекратить дело за недоказанностью, применив к обвиняемому беззубую юридическую формулировку «оставить в подозрении». А еще, вернее, Кулебякин потребует суда присяжных, и краснобай адвоката обеспечит ему полное оправдание. Нет-нет, возможность разоблачить убийцу имелась только здесь, в Петербурге. И Фондорин твердо вознамерился этот шанс не упустить. Поскольку после эксгумации дело приняло нешуточный оборот, никто из трех выживших участников роковой трапезы артачиться не посмел, хоть люди были солидные, занятые. Директор банка Франк отменил заседание правления, тайный советник Любушкин перенес служебную командировку, профессор Буквин и вовсе специально приехал из Москвы, ибо жительствовал на два дома и два города, консультировал и оперировал то в первой столице, то во второй. Повар и официант, разумеется, были те же. Расселись. Причем Фондорин занял место покойного. Дело шло очень медленно, потому что следователь настаивал на восстановлении полнейшей картины ужина, вплоть до мелочей, и участники то и дело вступали в спор. «Нет, позвольте, ваше происходительство», — говорил банкир. «Я отлично помню, сначала вы откушали борщок, а потом уж отведали. Растягай». Особый человек, приставленный к кухне, следил за действиями повара, который должен был приготовить точно такие же блюда. Еще один агент тенью следовал за официантом. У штатского советника создалось впечатление, что проще всего подложить отраву было в рябиновую настойку. Горечь заглушила бы привкус яда. Однако свидетели в один голос утверждали, что Кулебякин спиртного не пил. Восстановили содержание застольных разговоров, но и там зацепиться было не за что. Ужин был устроен в честь Буквина, который намеревался вступить в клуб. Члены правления Франк и Любушкин знали доктора с давних пор. Староста видел профессора впервые. Говорили о парусах и моделях яхт, о винах, о русском займе во Франции, о здоровье. Это уж всегда так, если кто-нибудь из присутствующих медик. Ни ссор, ни споров не было. И раз Петрович внимательно наблюдал, слушал и все больше мрачнел. Неужто эксперимент затеян впустую? Последний удар статскому советнику нанес доктор. Это произошло, когда официант принес блюдо с сушеными фруктами и поставил подле Фондорина со словами: «Они потребовались перед стерлядочкой». Тут профессор как стукнет ладонью по столу, как закричит: «Отравление синильной кислотой, сказали вы?» Все даже вздрогнули. «Ну, конечно! Ах, какая непростительная ошибка для врача с 30-летним стажем! Слишком уж похожи симптомы. Острая боль вот здесь, головокружение, тошнота, затем прореженное дыхание, мучительная одышка, а вскоре остановка сердца. Если учесть, что во время ужина Иван Дмитриевич жаловался мне на грудную жабу, ладно, что оправдываться, ошибся в заключении, виноват. И на старуху бывает проруха. Я, собственно, хотел не про это, господа, никакого отравителя не было. Вы помните, как покойный староста попросил принести ему абрикосы?» Буквин показал на блюдо. «Да, таково было его обыкновение», — сказал банкир. «Иван Дмитриевич перед горячими блюдами всегда просил сушеных абрикосов. Поставит рядом с собой и кушает на свой особый манер. Ест одни ядрышки из косточек, а мякоть откладывает». «Точно так-с», — подтвердил официант. «У нас все привыкли. Самые малые фунта по три за раз отведывал. Это ежели на полный вес считать. По косточкам, конечно, меньше выходило».
«Позвольте, какое это имеет отношение к делу?» Недоуменно посмотрел на светило кардиологии Фондорин. Тот рассмеялся. «Самое прямое. Известно ли вам, сударь, что в сердцевине всякого абрикоса содержится синильная кислота? В очень малом количестве. Так что отравиться почти невозможно. Для этого надобно несколько сотен ядершек съесть. Но иногда очень редко попадаются аномальные косточки, в которых концентрация синильной кислоты многократно превышена. Я потому про это знаю, что во время турецкой войны у меня один санитар вот так наелся косточек и очень сильно отравился, еле откачали. А будь сердце послабее, умер бы».
«Верно», – всплеснул руками тайный советник. «Помните, господа, он одну проглотил и сморщился весь. Говорит, фу, горькая какая».
Назад в Москву статский советник возвращался, несолоно хлебавшим. Внутреннее убеждение в виновности Афанасия Кулебякина не то чтобы исчезло, но сильно поколебалось. Ведь ни улик, ни зацепки к смерти дяди выходит непричастен. Так, может, и князя Боровского застрелил без умысла? Егерь, говорит, сначала огляделся и труп осмотрел, и лишь потом кричать начал.
Ну и что с того? Это может от пьяного, от упения или наоборот, от крайней потрясенности. Человек в таком состоянии подчас ведет себя очень странно, особенно если поглядеть со стороны. Купе было двухместное. Напротив угрюмого Фондорина сидел полный мужчина с испаньолкой. В начале пути он как-то назвался, но Эраст Петрович из-за рассеянности и печальных мыслей пропустил мимо ушей. Кажется, адъюнкт или приват-доцент, неважно. Адъюнкт-доцент тоже был печален, все помалкивал и чему-то вздыхал, но в конце концов поддался-таки извечному русскому соблазну пооткровенничать со случайным попутчиком. Начал со слов. «Я вижу, вы тоже пребываете в минорном расположении духа». Четырьмя неделями ранее в том же самом купе состоялся разговор, начавшийся удивительно сходным образом. Из Москвы в Петербург ехали двое незнакомых между собой мужчин, оба с кислыми физиономиями. Поначалу молчали, потом один постарше годами вдруг посмотрел на попутчика и сказал: милостивый государь, вижу по вашему лицу, что и у вас на душе кошки скребут. Не угодно ли бодрящего напитку?» Он открыл саквояж, где имелось уютное отделение для каждого предмета, туалетных принадлежностей, стаканчик, щеточек, каких-то бутылочек, между которыми таскалась и фляжка коньяку. Сразу было видно, что человек это обстоятельный, аккуратный, привыкший к разъездам. Молодой охотно составил ему компанию. Первую выпили, не закусывая, или, как выразился пожилой, акапелла. Секундировали под лимончик. Терцировали под шоколад. Квадрировали под сигару. А там и фляга опустела. Захмелев не столько от количества выпитого, сколько от стремительности процесса, пожилой внезапно спросил: «Скажите, вам хотелось когда-нибудь убить человека? Люто, да дрожи в пальцах, да зубовного скряжета». Молодой, вздрогнув, посмотрел на собутыльника с испугом. «Как странно, что вы об этом. Я как раз сейчас и не договорил». Но пожилой не придал значения. Ему хотелось выговориться самому. «Я расскажу». Он перегнулся через столик, его холеное лицо все будто ходило волнами. «Я должен хоть кому-то. Жжет изнутри». Избивчиво, лихорадочно начал: «Господи, как же я его ненавижу, эту глупую, смазливую рожу, этот победительный взгляд. Как она могла, с ее целомудренностью, с ее тонко чувствующей душой?» Ничего особенно увлекательного в его рассказе не было. Обычная история немолодого мужчины, имевшего глупость жениться по сумасшедшей любви на юной барышне. Разумеется, со временем она полюбила другого, какого-то московского красавца с репутацией записного сердцееда. «Она ни в чем не виновата», — убеждал пожилой слушателя, который внимал ему с напряженным вниманием. «Это все он, сатана, искуситель. О, если бы он взял и сдох! А еще лучше, если бы я мог его убить собственными руками! Но только чтоб мне ничего за это не было!» — лепетал пассажир, сам не замечая, как по его лицу текут слезы. Здесь молодой прервал скучную исповедь рогоносца. «Послушайте», — сказал он, оглянувшись на дверь и понизив голос, — «нас свела сама судьба. Вы можете избавиться от своего обидчика, и вам ничего за это не будет, честное слово». «Зачем вы издеваетесь над человеком, обезумевшим от горя?» — скорбно вопросил пожилой. «Это жестоко». «Я не издеваюсь». Молодой так разволновался, что едва удерживал дрожь. «Вы слушайте, не перебивайте. Соблазнителя вашей жены убью я. А за это вы убьете человека, который мешает жить мне, моего дядю, жадного и бессердечного гопсека. Мы с вами поможем друг другу. Вы получите назад свою жену, а я стану богат».
«Это вы под воздействием коньяку говорите? А потом протрезвеете и откажетесь?» — подумав, заметил пожилой. «Что такое жажда богатства по сравнению с мукой оскорбленного сердца? Добро б вы еще умирали с голоду, а то едете первым классом, бриллиантовая вон заколка.
Молодой выдернул из галстука заколку, в сердцах швырнул на стол. «Мишура все это. Вечная жизнь в долг. Бриллиант завтра будет в ломбарде, иначе сидеть мне в долговой яме. Вы мне верьте. Я не пьян. И если дам слово, не отступлюсь. Убивая вашего врага, я буду воображать, что это мой драгоценный дядюшка. А вы представьте, что мой дядя – это ваш оскорбитель. Да только постойте!» В свою очередь усомнился он, окинув взглядом мирную внешность собеседника. «Вы способны ли на убийство?»
«У меня выбора нет. Иначе с ума сойду. Или руки на себя наложу. Мне нравится ваша идея».
Пожилой с каждой минутой делался все спокойней. Его голос звучал уверенно.
«Это будет идеальное двойное убийство. Нечто подобное описано в одном американском романе, не помню название.
Никаких мотивов, никакой связи между преступником и жертвой. Князь не знает вас, ваш дядя не знает меня. Если кто-то из нас и попадет под подозрение, умышленность убийства не будет доказуема. Вероятность провала 0,1%. При каком-нибудь уж особенно неудачном стечении обстоятельств. При таких шансах я готов рискнуть. А вы?»
Вместо ответа молодой протянул ему руку. Последовало крепкое пожатие.
«Тогда рассказывайте про вашего дядю».
Пожилой открыл записную книжку.
«Образ жизни, привычки, особенно в еде. Я, знаете ли, врач, мне проще всего прибегнуть к помощи яда. Что ваш дядя любит есть?»
«Черт его знает, хотя постойте. Старый дурак обожает абрикосовые косточки. Если нет щипцов, прямо зубами разгрызает. Смотреть противно. Разломит ягоду, сунет лоснящимся пальцами косточку в рот».
Приват-доцент все-таки не адъюнкт. Долго терзал Фондорина смертельно скучной историей об интригах на кафедре богословия. И раз Петрович делал вид, что слушает, перебирая пальцами камешки своих китайских четок, на втором часу драматического рассказа статский советник почувствовал, что его неудержимо клонит в сон. На миг провалился и тут же вскинулся от дробного звука. Это из рук выскользнули и упали четки. Пришлось лезть под столик и шарить по не слишком чистому полу. «Черт, не видно!» — выругался Фондорин. «Не могли бы вы подать мне спички?» Проклятые четки умудрились отлететь в самый угол. Лежали тускло отсвечивая зелеными шариками. Когда Эраст Петрович взял их, в щели плинтуса блеснула еще какая-то искра. Да поярче, чем нефрит. «Глядите, заколка!» — показал Фондорин попутчику свою находку. «Кто-то из пассажиров обронил. Нужно отдать кондуктору».
«Позвольте-ка!» — приват-доцент взял безделицу, повертел, рассмотрел на свет. «Кондуктору нельзя. Это настоящий бриллиант. 5 сотен стоит. Кондуктор шельма уворует. Нужно вот что». Он вернул статскому советнику заколку. «На Николаевской дороге заведено имена пассажиров первого класса записывать в путевую книгу. Она хранится у начальника поезда. Именно на подобный случай, если по прибытии обнаружат в купе забытую либо потерянную вещь. Я в январе ехал, обронил на пол папку с лекциями. Спохватился уж дома, думал, не сыщу. Что вы думаете? Вернули. По железнодорожным правилам записи о проезжающих хранятся целый месяц».
«Ты что, начальнику поезда отдать?» – подавив зевок, спросил Эраст Петрович.
«И ему не нужно, слаб человек».
Богослов поднял палец, давая понять, что уж кто-кто, он людскую природу знает.
«Сказано, не вводи в искушение. Лучше попросите у начальника путевую книгу и посмотрите, кто в нашем купе за последний месяц ездил. Пускай вам списочек сделают, а опросом этих лиц займется полиция».
«Хорошо. Так и сделаю», — вздохнул Фондорин.
«Истинно благородно. По-христиански поступите. Не то, что наш драгоценный отец-проректор, который, представьте себе, вызывает меня и говорит: вернулся к своему тягучему повествованию приват-доцент.